Отец Иоанн сказал, что здесь в основном собраны педагоги, которые уже давно читают совершенно необычный курс, курс православной культуры. Назывался он так или не назывался, но теперь, по-видимому, он будет называться, возможно, так, хотя общее название – основа религиозной культуры, но, естественно, у нас православная. И вот в связи с этим, конечно, очень бы хотелось обратить внимание на те наиболее важные моменты, которые должны бы присутствовать в этом курсе. Так вот, если мы обратимся к Новому Завету, то есть источнику всего православного вероучения, православного христианства, то мы и заметим там, что в нем очень немного говорится о вероучительных истинах. Говорится, да, но совсем немного, совсем немного. А все внимание обращено на другую сторону, на то, что действительно является для человека, и то, что делает человека человеком, это на его нравственную и духовную сторону жизни. Все внимание. Это непрерывно причем. Если мы обратимся к первым же словам, с которыми пришел Иоанн Креститель, к первым же словам, с которыми обратился Христос к людям, обратимся к тому, что пишут апостолы, все об одном и том же пишут. Причем о чем? О том, что меньше всего как-то обращается внимание на то. Знаете, любопытно, Иоанн Креститель пришел, одетый, знаете, в верблюжью одежду, представляете, из пустыни, питается медом, там, и акридами, пустынник. Представьте, сейчас бы к нам заявился пустынник, весь обросший, в такой одежде. Представляете, какая, мы бы сказали, экзотика, правда? Тут что-то было необычное, и этот человек, пришедший оттуда, неизвестный, вдруг начинает свою проповедь, обращается к людям бегут. Кто это такое? Что за человек? И с чем же он обращается? Покайтесь. Ух, как интересно. Даже не сказал, что вот, верьте в Бога, не верьте тому-то, другому, третьему. Покайтесь. Это поразительно. Открываем Евангелие. Иисус Христос приходит. И после того, как принял крещение от Иоанна, после того, как он провел 40 дней в посте, что такое в посте? Не ел ничего. Это мы сейчас, у нас пост другой. Мы воздержимся от какого-то рода пищи, может быть. Ничего не ел. Кстати, это совсем не единичный случай. Это тоже очень интересный феномен. Но с чем после этого опять обращается? Покайтесь. Если так подумать, то меньше всего, о чем думает человек, это о том, как он живет в области, я бы сказал, нравственной, то есть чисто внешней, поведенческой своей стороны, и внутренней, то есть что творится у него в душе. Мы даже не обращаем внимания на эти вещи. Не обращаем. А на что не обращаем внимания? На вещи, которые определяют весь характер нашей жизни, всего нашего поведения, определяют саму нашу нравственность. Что определяет? Вот то, что происходит в моей душе, то, что именуется духовной жизнью человека. Что там происходит? Хотим мы узнать это? Как узнать? Я очень легко могу узнать, посмотрев, какие у меня мысли, какие у меня желания, к чему я стремлюсь. Какие внутри меня отношения к тем людям, с которыми я соприкасаюсь? Веду себя подчас вежливо и культурно. А на самом деле, вы слышите, это определяет духовное состояние человека, создает ту атмосферу, если хотите, тот маточный раствор, из которого рождаются затем все рождается, образ нашего поведения, наши идеи, наше отношение к деятельности, к труду, к людям, ко всему. Обращено внимание на покаяние. Почему на покаяние? Ну, я не знаю, найдется ли хоть один человек, который скажет: а у меня все в душе чисто, я никогда не лукавлю, я никогда не обманываю, я никогда не лицемерю, я никогда не тщеславлюсь, я никогда не горжусь, я никому не завидую. Ангел! Я думаю, все-таки такого не найдется. Мне кажется, совесть тут же скажет: да нет, ну есть у меня, да, ну есть, ну а у кого нет? Правда же? Обращено внимание на это, поскольку, еще раз повторяю, то, что делает человека человеком, совсем не знание сами по себе, а вот это состояние души. Ведь я же внутри себя могу весь содрогаться от ярости, от ненависти, от злобы кому-нибудь. Весь зеленеть могу от зависти от этой несчастной, а от тщеславия, от гордыни. А здесь что? О, Боже мой! При этом, какие существуют законы, оказывается, внутри нашей человеческой души, какая взаимосвязь? Как-то один корреспондент спросил миллионера: зачем вам столько денег? Тот ответил: да, они когда-то мне были интересны, сейчас нет. Но теперь я хочу власти. Ух, как хорошо! Оказывается, какая взаимосвязь-то! Одно порождает другое. Оказывается, внутренняя жизнь человека – это не просто какой-то набор состояний. Нет, там именно жизнь закономерная, взаимосвязанная. Одно порождает другое. И что порождает? Человек обладает одной счастливой особенностью, я бы сказал, ту, на которую обратили внимание эти проповедники, великие проповедники истины. Человек может, оказывается, обратить внимание на все то недолжное, что я в себе вижу, может это, как в компьютере, знаете, стирать. Это стирание происходит за счет только одного духовного акта, когда я пойму, что это грязь, во мне грязь, в других-то я вижу, конечно, здесь сомневаться не приходится. Мы знаем, какие другие, Боже мой, как земля их терпит. В себе вдруг я вижу, и я, оказывается, могу стереть это. Это одна из великих религиозных истин. Из великих, и, может быть, если на уровне величайших истин, можно, оказывается, свою загрязненную одежду, оказывается, можно очистить, и она вновь будет блистать чистотою своею. Это явление, или этот факт человеческой жизни имеет непреходящее значение для всей нашей жизни, и в частности, он имеет огромное значение для того, что мы называем воспитанием, хотите – образованием, хотите – школьным процессом, хотите – основами православной культуры, а лучше бы – вот мы говорим православно и верно говорим, но мне хочется сказать, да нет, не православной, а человеческой, потому что православие, оно сказало не о том, что специфически ему принадлежит, а сказало о том, что принадлежит человеку по самой его природе. Закон не Ньютону принадлежит, а природе, хотя мы называем его законом Ньютона. Не правда ли? Так и то, что говорит, о чем говорит христианство, это вовсе не какой-то узкий спектр. Один из моментов в жизни, которые можно принять, можно не принять, это не имеет никакого значения. Извините, если бы только Ньютон принимал этот закон, а мы бы с ним не считались, я не знаю, что с нами было бы, все это мы прекрасно понимаем. Хочется обратить внимание на то, что, когда мы говорим о православии, говорим о том, что оно утверждает, утверждает на основе вот того, чему учил Иисус Христос и апостолы, его ученики, то речь идет не о каком-то специфическом, отдельном, выделенном каком-то моменте из общечеловеческой жизни. Нет. Речь идет о том, что присуще человеческой природе по существу, и знание чего крайне необходимо. Когда мы говорим о проблеме православной культуры. Кстати, само слово «культура»-то, само понятие «культура», слово, оно же вошло в обиход в наш совсем недавно, хотя слово это латинское, так, этимологически оно «о» откуда исходит, а как понятие, которое стало употребляться в нашей жизни, которым мы оперируем, оно всего-то появилось только во второй половине XVIII века. Слышите, это совсем недавно же, правда же. Ну, если сопоставить с историей, совсем недавно культура. А что ж такое православная культура? О чем идет речь? Что здесь такого, что действительно является наиболее важным? На что нужно необходимо обратить внимание. Основное внимание здесь на те закономерности, которые присущи человеческой природе, человеческой жизни. Культура – это не просто знание. Да, знание кое-каких вещей необходимо. Это конечно, конечно. Но основное, что связано с культурой, да и мы сами это даже понимаем. Это связано с внутренней жизнью человека. Посмотрите, мы называем культурным человека. Человек культурный. Мы даже не знаем, какое у него образование. Мы даже не знаем, какие у него знания, даже просто по себе. Но вдруг мы видим, человек ведет себя культурно. Слышите? Ведет уже себя культурно. Мы уже говорим о культуре человека, даже ничего не зная о том, чем наполнен его интеллектуальный багаж. Так вот и здесь то же самое. Оказывается, когда мы говорим о православной культуре, то прежде всего, что требуется, так сказать, знать, что требуется, понимать, что самое главное – это найти подход к ученику, к тем вообще, кому мы говорим, найти подход, чтобы показать ему, что, оказывается, внутреннее твое состояние, человек, является главнейшим, и при этом отметить, что же является таковым важным, что может действительно помочь ему стать культурным. Вы обращали внимание? Например, что предлагает ювенальная юстиция? Полную свободу ребенку. Отец, мать, не смей коснуться. Ух, как умно сделано! Вы знаете, какое самое лучшее средство развратить человека? Самое лучшее. Ничего не развращая его даже. Безнаказанность. Делай, что хочешь. Все, больше ничего не нужно. Все. Из человека получим, легко очень можно получить, получим дьявола настоящего, потому что он делает все, что он хочет. И никаких препятствий, и никто не смеет ему прикоснуться. Попробуйте, родители, сказать даже слово, уж не говоря о действии. Вы тут же потеряете право родительское. Вы слышите, как умно, правда? Умно, но добро ли это или зло? Обращено внимание на такую важную составляющую ребенка. И многие так подчас и думают, увлекаются, да я своему ребенку позволяю все, что угодно. Все, что угодно. И вот случай мне рассказали в автобусе, когда едет мамаша с ребенком, которому там года лет 5, что ли, который ведет себя совершенно безобразно. Подходит, кого-то бьет, кого-то ругает, ну, делает все, что угодно. Люди просят, успокойте, нет, я привыкла, чтобы мой ребенок свободно воспитывался, я никаких к нему не принимаю мер и так далее. И один молодой человек перед остановкой встал, надо выходить. Он очень крепко взял эту мамашу за нос. Она аж закричала: «Ты что делаешь?» Он говорит: «Меня приучили с детства делать все то, что я хочу». Весь автобус аплодировал. А он благополучно выскочил на остановке, двери захлопнулись, и автобус поехал дальше. Мамаша с красным носом, да, осталась сидеть. Я и говорю, что и винальщики знают, что делают. Но только какого источник, что они это делают? Почему я об этом говорю? Одним из очень важных принципов создания культуры в человеке – это умение бороться с своими желаниями. Тот, кто не приучен к этому, тот, кто сам не учится этому, никогда не получит никаких добрых плодов в своей жизни. Одна из задач православной культуры, важнейшая задача – это убедить, это помочь, это наставить ребенка. В чем? Бороться с самим собой. В каком смысле бороться? Что это значит? Бороться со своими желаниями. Какими? Дурными. И даже не только дурными, а подчас и не дурными. Ему хочется просто вот то-то. И как важно здесь, начиная с самых малых вещей, приучать человека господствовать над своими желаниями. Ведь человек – это все-таки не животное, которое никак не может бороться со своими желаниями. Совершенно понятно. Работает инстинкт, и все. У человека есть еще нечто. Есть разум, есть совесть, есть нравственное начало в жизни. Поэтому как важно обратить внимание на этот момент. О какой можно говорить православной культуре, то есть о человеческой культуре? Я постоянно буду повторять. Православное – это общечеловеческое, это присуще природе, самой природе человека. Православие только открыло, а вовсе не потому, что это является его. Так о какой можно говорить культуре человека, который не владеет своими желаниями? Боже мой, как скотинка! Что захотелось, то и давайте, иначе я пролью слезы великие. Вот одно из важнейших положений, при неисполнении которого уже ни о какой православной культуре речь не может идти. Не будем думать, что если будем говорить, что есть Боженька, что есть Бог, есть Господь Иисус Христос, вот Он был тогда-то, вот такая-то история библейская расскажем, и что ребенок всем этим уже будет воспитан. Ничего подобного. Я постоянно повторяю вот один из, так сказать, ну, эпизодов, или одну, ну, я бы сказал, один из своих, ну, наверное, нехороших вещей, я не знаю, или хороших, я не знаю, сейчас вы услышите и оцените. Да. Когда я на лекции со студентами, конечно, Московской духовной академии, знаю, что студенты наши могут сделать все, что угодно, ну, все, что угодно, не в смысле безобразия, нет, а выполнить любой приказ. Я сказал: немедленно представить сюда господина беса. Студент: его, пожалуйста. Я говорю: видите? Все говорят: да-да-да, видим. Видите, что у него рога под шляпой, а хвост в штанах? Да-да-да, видим. Я говорю: молодцы, правильно. Я тоже вижу так же, как и вы видите. Ну, а теперь проведем у него экзамен. И я говорю, вы слышите, как я провожу экзамен? Да, да, слышим, слышим, конечно. Ну, студенты, все, духовная школа, они же все духом же видят, сами понимаете, это не то, что мы с вами-то, конечно. Так, экзамен окончился очень быстро. Я говорю, ну, теперь вы убедились, что, оказывается, этот господин бес, да бесенок даже, а не бес, великолепно знает все православное вероучение. Отлично знает всю библейскую историю, библейскую, историю церкви, все каноны, все правила, все богослужения. Вообще, причем как знает, все профессора мира вместе взятые ему в подметки не годятся. Более того, когда его спрашиваешь, ну ты веришь, бес, в это? Он ехидно отвечает, это вы верите, а я знаю, что это так. Слышите? Это же верх совершенства. Ну, господин бес, что же? Я говорю, пора нам с тобой прощаться, у нас все-таки лекция. Вот ты отрываешь у нас время, и осталось только одно осталось. Ну, голубчик, ты уже совершенно православный, абсолютно православный, в доску православный. Ну, теперь будем вести себя хорошо. Давай, воздерживайся от злобы, от лукавства, от лицемерия, от вражды, молись Богу. Вот тут-то оно, вот тут-то и произошла трагедия. Он фыркнул, громом грянул и исчез во мгновение ока. Это хороший пример всем тем, кто думает, что мы просто образовывая человека, то есть напичкивая его определенной суммой знаний, делаем его человеком, которого можем назвать «О, это обладатель православной культуры, это православный человек». Ничего подобного. Истории показывают нам, причем совсем недавняя история, история начала 20 века, история революции, говорит о страшных вещах. Самыми злейшими борцами с христианством часто являлись те, которые окончили духовные школы, которые хорошо, кажется, знали христианские истины и стали отъявленными врагами. Причина? Нельзя думать только об этом компьютере, называемой мозгой, головой. Может стать дьяволом, бесом, стать, думая только об этом. Главная задача, та задача, которая с самого начала возвещается тем же Новым Заветом, это изменение нравственного и духовного состояния человека. Вот только что делает его, его носителем православной культуры. Совесть, вот одно из самых основных положений, одна из самых основных истин, при которой только человек может действительно именоваться человеком. Человеком. Я уже даже не говорю православным. Человеком. Да. Для того, чтобы стать таковым, он должен, этот человек, иметь правильное мировоззрение. Это совершенно очевидно, конечно. Это и каждому понятно. Он должен иметь действительно православное мировоззрение, то есть знать некие, немного, но основных христианских истин. И вот здесь очень важно, когда мы вдруг преподаем основу православной культуры, здесь очень важно, чтобы дать эти основные истины. Потому что в противном случае, если этого не будет, то мы не сможем, как нужно преподать человеку, почему мы говорим об этом. И дело вот в чем, что для того, чтобы именно идти в русле той или иной жизни, я должен понимать, а зачем это нужно, а почему. Знаете, даже странный возникает вопрос, а почему я должен быть нравственным? А зачем это нужно? Главное, чтобы только мне было хорошо, и все. Откуда такая идеология? Кстати, как мне кажется, я убежден, откуда такая масса самоубийств? Уже в подростковом возрасте даже. Откуда? Вот откуда. Когда мы отнимаем у человека саму мысль о том, что он, человек, как существо разумное и мыслящее, совсем не оканчивается со смертью тела. Когда мы отнимаем это, когда человек убежден, что он так же, как эти все четвероногие, летающие и ползающие, так же исчезает, то тогда каков смысл остается в нем? Никакой будущности нет. Никакой ответственности за свои поступки, нравственные они, безнравственные с точки зрения так, человеческих мерок. Все оканчивается смертью, вы слышите? Все кончено, и неважно, какой я. Какой смысл жизни? О каком вы говорите смысле? Бери вот, что сейчас можешь, живи одним днем. Очень скоро человек убеждается в ужасе такого мировоззрения. Если нет Бога, нет души, нет вечности, какой смысл жизни? Ну хорошо, пока я здоров, пока я могу пользоваться чем-то, но обстоятельства – это что такое? Раз – и все перевернулось. По мгновение ока, и человек стал болен. По мгновение ока у него провалилась вся карьера, все его дело. Да все на свете. Мы же видим это на каждом шагу. Неужели надо быть настолько безумным, чтобы не понять этого? Каждый, конечно, это поймет. Взрослый это поймет. Подростки, еще молодые люди, дети, они еще этого, может быть, не очень понимают. Чувствуют всей своей душой ужас безбожной жизни. То есть, что значит безбожной жизни? Понимание жизни, в которой нет никакой перспективы. Тупик. Прожил, неважно как, и все. Вы слышите, более пессимистического мировоззрения, пожалуй, трудно даже и найти. Какой ужас, если ничего нет. Гумилев как-то писал, как ни крутись, как ни вертись, а умирать все равно придется. И что потом? Он спрашивал. И что потом? Как часто наша интеллигенция, кажется, люди образованные, кажется, имеющие разносторонние знания, читающие литературу, и вдруг не имеют самых элементарных понятий о том, что такое православие и чему оно учит. Ведь христианство ведь открывает перспективу жизни, если есть Бог. Если я как личность никогда не исчезну, если есть действительно нравственная ответственность за все свои поступки, то, наверное, я тогда понимаю тогда, почему надо жить вот так, а не эдак. Зачем нужна нравственность, зачем нужна совесть и так далее. Я хочу сказать о том, что без объяснения вот этого вопроса, объяснение связано, может быть, с конкретными примерами жизни, без объяснения того, что только это мировоззрение, признающее, утверждающее, что Бог есть, без этого мировоззрения
Ой, как трудно говорить вообще о человеческой культуре. Ой, как трудно. Очень скоро человеку, у которого хоть немножко работает головка, он поймет, а не все ли равно, если Бога нет? Не все ли равно? Как легко это понять, и какой ужас затем следует дальше. Первое и основное, важнейшее в плане умозрения, в плане мировоззрения, если в плане, если хотите, приобретения знаний, то первое и основное, на что должна быть направлена мысль, это дать возможность человеку, школьнику, уже выбрать мировоззрение. Слышите? Я не утверждаю, что обязательно ты должен стать верующим. Я нисколько не настаиваю. Ты вот посмотри, выбери, посмотри, что говорит за, что против. Вот весы. Клади сюда на весы эти гирьки. И посмотри, какое мировоззрение имеет действительные основания, а какое не имеет никаких оснований. Мне приходилось спрашивать человека на высочайшем научном, научно-атеистическом уровне. Простой вопрос задать, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Что ученый человек должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Все, крах. Вот это мировоззрение на самый главный вопрос и не отвечает. Если вы спросите религиозного человека, то мы отвечаем, да Господи, только об этом и проповедуют. Только об этом и говорят. Вы хотите узнать, что есть Бог? Нужно сделать то-то, то-то и то-то, чтобы убедиться. Попробуйте. Попробуйте жить вот правильно, вот так-то жить. Не загружать свою совесть, каяться в том, что действительно каяться искренне от всей души перед собой, перед тем Богом, который еще я не верю, но возможно, что Он есть. Постоянно только и говорится о том, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бог есть. А здесь молчание. Нет ответа даже. И речь идет не только об этом человеке. А речь идет о каждом, кто задумывается над этим вопросом. Надо же понять, что мировоззрение, отрицающее Бога и христианство в целом, не имеет под собой никакой разумной основы. И потому человека ввергают в пучину. Чего? Пучину хаоса жизни. Если хотите отчаяния, вы читаете Достоевского «Бесы» и увидите. Он великолепно это показал. И великолепно показал, да, отрицание Бога, и единственное, что может сделать, это самоубийство. Вот оно, оказывается, что. Поэтому, когда мы говорим об основах православной культуры, то первейшим и важнейшим, может быть, вопросом в плане познание, в плавне знаний является прежде всего дать возможность человеку убедиться самому и показать, что это совершенно необходимо. Я не могу быть человеком, если я не буду верить в то, что моя личность неуничтожима, и в то, что я действительно как личность, как духовная личность, я буду действительно ответственен перед тем Высшим, кого мы именуем самим Богом. Только в этом случае я могу быть, вы знаете, социально приемлемым человеком. Я могу действительно быть настоящим гражданином, потому что у меня есть основания для этого, основания. Ведь многие, вы знаете что, многие даже не верят в Бога. И они прекрасные люди. Почему? А знаете почему? В самой душе человеческой сидит, находится, присутствует. Знаете кто? Бог. Он говорит помимо его мировоззрения. Он требует совести. Человек даже не признает, кажется, ничего, не знает. Вот, но это идет прямо изнутри. Он не может быть негодным человеком, он хочет этого. Это что такое? Это внутренняя интуиция. А основание разумное где? А где разумные основания? Я знаю, что я умру, я знаю, что все умрут, я знаю, что человечество как биологический вид, это говорит наука, приговорено к смерти, все человечество погибнет. Возникает вопрос, и зачем тогда все это? Так вот, еще раз повторяю, это один из важнейших моментов, который должен присутствовать в основах православной культуры. Культура должна стоять на твердом фундаменте, а не на какой-то просто интуиции, на зыбкой почве интуиции. Вот на чем. Здесь я скажу, но это уже потребует, уже, так сказать, особых разъяснений. Хочу только сказать, что само даже признание Бога, это, конечно, еще недостаточно. За признанием Бога требуется другое. А почему православие? То есть, точнее сказать, почему христианство, а не другое? И об этом надо знать. Тот педагог, который не сможет ответить на это, он может оказаться в очень неудобном положении. Ну, хорошо, Бога признают и другие же религии. А почему христианство? Скажу дальше. Хорошо, договорились мы. Хорошо, христианство. Сумели показать, что именно христианство. А почему православие, а не другое? Вот эти ступени, эти три ступени в плане мировоззренческом, еще раз я говорю, в плане мировоззренческом, они крайне необходимы. И педагог, тот, кто решится преподавать действительно основы православной культуры, он не может обойти этого. Потому что мы же говорить должны о культуре, то есть о чем? О воспитании души человека. На каких началах? Ведь даже признание Бога еще открывает перед человеком совершенно разные возможности. Ведь Бог-то не один во всех религиях. Совсем не один. Как сейчас опять-таки ловко все те же люди, видимо, по крайней мере, из того же источника, что и ювенальная юстиция, да, внедряет идею «один Бог во всех религиях». Нет. Бог сам по себе, конечно, один. Но в каждой религии свой образ Бога. И каждая религия кланяется своему этому образу. Этот образ является для нее Богом. Слышите? Не сам Бог, а тот образ Бога, который она имеет. А эти образы часто, ой, как отличаются друг от друга. Очень существенно. И это имеет очень большое значение для правильного понимания данных вопросов. Итак, видите, но это требует уже особой, я хочу только сказать сейчас, просто сказать, потому что ну, специально об этом говорить – это долгая история. Почему христианство, а не другие религии? В чем дело? Потому что христианство, оказывается, единственная религия, которая имеет объективные, я подчеркиваю, аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении. Объективные, то есть не потому, что я верю, я могу верить во что угодно, хоть в осиновый столб. Не потому, что я верю, а объективные, понятно? То есть которые можно предложить любому человеку, независимо от того, каких он убеждений. И он, глядя на это, скажет, да, странно, действительно. Суть всех этих аргументов
В семинарии мы этим занимаемся специально. Этому посвящено десятки лекций, слышите, для того, чтобы подробно разобрать и увидели, все сами увидели и убедились. Суть этих аргументов. Оказывается, все те истины, специфические христианские истины, о которых мы слышим и о которых мы читаем в Новом Завете, они, оказывается, нигде не были до этого. Их не было. Не было. Ни в иудействе, в среде которых родился Христос и проповедовал, и сам исполнял законы, и апостолы, ни там не было, ни в окружающем мире других народов, где были свои религии, не было этих истин. И вдруг этот Христос, о котором говорили, где он учился? Он нигде не учился. Сын плотника. Эти апостолы, как, например, Петр, Иоанн, о которых говорили, люди не книжные. И вдруг они все говорят такие вещи неслыханные и невиданные. Откуда это? Интересно. Все те, я бы сказал, некие подобия, которые по чисто внешней стороне, которые были в окружающих религиях, так, они представляют из себя нечто совершенно другое. Да и откуда мог и знать этот Иисус и его апостолы, откуда вообще и могли знать-то, что там в Риме или в Греции, в Египте? Они же не занимались, у них не было этого образования. Откуда? И это вы знаете, вот одну за другой истины проходим о Боге, учение о Боге Троице, о Троице, учение о Логосе, о Сыне Божьем, о Боговоплощении, одна за другой рассматриваем, сопоставляем и с удивлением разводим руками. Нигде не было. Это откуда же тогда, интересно, они взяли? Целый набор, россыпь истины, ж не одна, которая может случайно что-то сказать. Целая россыпь. Представьте себе. А если возьмете историю происхождения христианства, узнаете, с каким мы потрясающим фактом встречаемся? Фактом, которого никогда не было в истории религии. Те, кто занимался этим, хотя бы немножко и читал, то знают, по крайней мере. Например, буддизм. Пожалуйста, Будда был сын князя, царевич, перед которым благоговели, прихода которого ждали, уважали, почитали его всюду. Умирает среди своих учеников, почитаемый и уважаемый. Он спокойно распространяется, проповедует, никто не мешает. Неудивительно, что буддизм и существует. Возьмите мусульманство, которое на первых порах, по крайней мере, вы знаете, это был бурный период военных действий, благодаря которым оно распространилось силою и властью. Что с христианством, знаете? Самого Христа распяли. Против учеников началось страшное гонение. Их побивали камнями, обезглавливали, казнили. В самой Римской империи принят закон был, закон, слышите? А в Риме законы исполнялись. Какой закон? Христианство вне закона. Каждый, кто будет исповедовать христианство, подлежит смертной казни. Римский гражданин, то ему легкая смертная казнь, просто обезглавливают. Не римский гражданин, как кричал народ, христиан ко львам. Тацит, этот историк, римский историк, пишет, что сделал, например, при Нероне,
который предоставил свои сады для гуляний, и там христиан привязывали к столбам в этих садах, осмаливали и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов.
Тот, кто смотрел «Каму Грядеши», фильм, там заключительная, одна из заключительных сцен, когда кучка христиан на сцене, и за решеткой там прыгают леопарды голодные. Наконец, медленно поднимается эта решетка, вылетают эти звери и начинают терзать христиан.
Это было, происходило на глазах всех людей, десятков и сотен тысяч. Все знали, что такое быть христианином. Это смерть. Причем не просто смерть, а жуткая смерть. Представьте себе, вот сейчас бы издали закон. Сейчас, представьте себе.
Каждый будет христианином, смертная казнь. Вы знаете, что началось бы.
Так вот, вызывает изумление что? Что христианство, которое подвергалось этим гонениям до 313 года, слышите, почти 300 лет, как оно могло выжить,
когда вы не только быть тебе христианином, кто-то донесет на тебя, все, тебя тут же арестовывают и подвергают пыткам или казни.
Кто захочет принять эту религию, скажите? Никто не захочет. Как же она сохранилась? Что за удивительный факт? Не сохранилась бы эта религия, если бы не одно совершенно удивительное явление.
То, что в истории Церкви осталось под названием, особым названием, чрезвычайного состояния, чрезвычайной благодати Божией, когда христиане, принимая крещение, тут же получали такие дары, силы, начинали говорить на иностранных языках, одним прикосновением исцеляли больных, поражали своим внутренним духовным состоянием, величием и красотой.
Вы знаете же, тут болящие люди, смертельно больные, да они все что угодно сделают, но попытаются найти тех, кто сможет исцелить. Становились христианами, несмотря на все угрозы расправ.
Я просто привел вам эти два такие момента, чтобы вы поняли, почему мы можем говорить о христианстве как о религии истинной. Что значит истинной?
То есть данной от Бога. Не человеками, не людьми созданной, а действительно явно данной от Бога. Вот почему христианство. Видите, какие вещи-то.
Это же не так трудно эти вещи, так сказать, усвоить и при необходимости ими воспользоваться. Но это очень важно. Главная же задача, почему я говорю об этом, что действительно мы должны все-таки понимать, что вот эта мировоззренческая сторона в воспитании человека, в его образовании, в созидании православной культуры, эта сторона крайне необходима, поскольку она является фундаментом для всей последующей его, я бы сказал, жизни, твердой основы, на которой только оно действительно, это воспитание, может жить в человеке, действовать в человеке, быть силой, удерживающей его от всякого зла. Но эта сторона, как я уже сказал, такая мировоззренческая, и она при всем ее значении, она касается, я бы сказал, нашего ума. Ума. Нужно это? Да, конечно. Но то основное, когда мы говорим о культуре, то основное заключается в чем?
в том, чтобы человека поставить на нужные нравственные рельсы. Знания сами по себе еще не могут сделать, а вот поставить человека, побудить его, помочь ему, этому человеку исправиться, изменить образ жизни – вот что является главным. Я скажу, это самая трудная задача. Убедить человека даже в том, что есть Бог – это гораздо проще. Умом это легко понять, когда вид есть основания, аргументы, есть обоснования, я могу принять. Ну да. Но знаете, что, например, писал Сартр? Это один из таких видных философов-экзистенциалистов. Он говорит, экзистенциализм – это есть не что иное, как последовательный вывод из атеизма. Но если бы даже и был Бог, это нисколько бы ничего не повлияло. Нас это совершенно не интересует. Слышите? Ой, какой умный! Ой, какой умный! Диву даешься! Один из крупнейших философов. Даже если был Бог, это не имеет никакого значения. Элементарный пример. Даже если есть закон тяготения, если он есть, для нас это не важно. Мы все равно с вершины небоскреба не будем на эскалаторе. Мы прямо из окошка будем парить, как птицы небесные. Какой умный! Диву даешься! До какого безумия может дойти сознание человека? Но еще раз говорю, да. Тем не менее, конечно, сами по себе знания, они могут служить основанием, но только при том условии, когда человек действительно способен еще измениться. Кстати, знаете, вот мы говорили о покаянии, начали с этого. По-гречески это слово звучит как метаноия. Так? В переводе на русский язык это означает изменение ума, изменение образа мыслей. Слышите? Изменение образа мыслей, то есть изменение направления жизни. Как важно человеку, и как это важно, первое, увидеть, что он не такой, каким надо быть. До тех пор, пока я не вижу, пока напротив даже я вижу себя такой, какой надо, такой я и есть, ни о каком изменении моей жизни не может идти никакой речи. Самое ужасное, что может быть в человеке, и на это должно быть обращено самое основное внимание, самое ужасное, это когда, выражаясь пушкинским языком, помните, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. А как русские частушки были, ничего мне на свете не надыть. Тогда все, вопрос окончен. А таких Христос сказал в Евангелии, очень-очень сильно сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Да, это уже мертвый человек. Ему ничего не надо. Он даже не может подумать о том, что сегодня жив, завтра мертв. Он может подумать о смысле своей жизни. Человек, ты же никуда не денешься, правда же? Время течет только в одном направлении, двух нет. Неужели ты об этом не хочешь думать? Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Задача, по-моему, педагога состоит как раз в том, чтобы пробудить, если хотите, воскресить из мертвых, образно выражаясь, чтобы человеку показать, что, оказывается, необходимо изменение жизни. Сейчас, в наше время, это особенно трудная задача. Когда-то это было проще, вы знаете. Сейчас в связи с таким мощнейшим давлением средств массовой информации, когда на молодых людей обрушивается такая гадость, столько грязи, так, ой, как трудно становится. человеку измениться, изменить свой образ жизни. Ну что ж, верно, трудно, но для того педагоги и существуют, чтобы бороться. А если бы не с чем было бороться, тогда о чем речь? Тогда зачем мы нужны вообще? В этом как раз и одна из основных задач. Очень важно при этом показать на основной закон жизни. Какой основной закон жизни? Очень важно его показать. А он заключается в следующем. Его великолепно выразил, то есть извините, что я выражаюсь так великолепно, да, но о нем сказал Христос. «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все, чем, что мы хотим, чем мы живем, приложится вам». Не думайте, что Христос в данном случае говорил только о будущем Царстве Небесном, что мы войдем туда, в Царство Небесное, что надо искать райских наслаждений. Да нет же. Да не об этом это. То есть это само собой это будет. Не об этом вся суть слов. Ищите, то есть здесь, чего же искать? Что это за Царство Божие, которое говорит он, ищите, и это все приложится вам. Все вот это благополучие, если хотите даже. Что же это такое? Он же сказал, ищите Царство Божие и правды Его. Речь идет о чем? О великом законе человеческой жизни, который можно выразить в других словах. Наше духовное состояние человека определяет всю его жизнь. Я могу искать совести, я могу искать правды, я могу искать честности, я могу искать святыни, святости, если хотите, чистоты жизни, жить без обмана, без лукавства, без лицемерия, быть тем, что можно действительно назвать человеком. Чистоты, правды, справедливости, истины в ком? В себе. Я всегда ищу в других это, вы знаете. Я все время ищу в других, но никак не хочу искать в себе. Я чистейший и глубок, что вы? А вот другие вокруг меня, о, Боже мой, особенно там наверху. И все невзгоды откуда? Ясно, откуда идут. Один я хорош. Ищи, ты человек в себе, ищи вот чего. Как себя не загрязнить, как себя не испачкать, как себя очистить от этой всякой гадости. Избегай, человек, насколько можно. Чего избегай? Лукавства, лжи, лицемерия, обмана, зависти. Уж не говорю о более грубых вещах. И так ясно, вот чего ищи. Ищи, человек, вот той чистоты и святыни, которая именуется Царством Божиим. Это закон какой? Тот человек, который действительно будет искать этого. Он получит то благо, которого ищет. Он получит это благо, которое ищет. Ищет какого блага? Прежде всего, вот этой чистоты, святости. Что надает эта чистота и святость души? Ох, как об этом, сколько мы находим великолепнейших просто слов. Слов, причем не просто каких-то, знаете ли, фантазий, а слов, которые выражают реальный опыт жизни бесконечного множества святых. Они говорят о том, какой дает радость человеческой жизни. Какой мир души это дает? Какое, выражусь языком уже совсем грубым, грубятиной, какое счастье дает это человеку? Слышите, оказывается, созидание, искание этой святыни, этого Царства Божия, которое внутрь вас есть, сказал же Христос, оно дает счастье человеку. И это счастье, этот мир души, это Царство Божие, которое в человеке, тогда становится тем рулевым, благодаря которому вся деятельность человека приобретает совершенно другой характер. Она приобретает правильный характер. О, если бы, представьте себе только,
О, если бы вдруг все стали вот такими, о котором говорит христианство. Представьте себе, любили бы друг друга, снисходили к недостаткам, проявляли великодушие, не осуждали других людей, не воровали, не лукавили, не лицемерили. Слушайте, честно относились бы, верными семье своей были бы. Вы слышите, что было бы? Мы говорим, это невозможно. Согласен, к сожалению. Но мы же должны понимать, к чему мы призываемся. О, если бы так было! Оказывается, по мере того, какие усилия употребляет человек в этом направлении, он приобретает вот то благо Царства Божие, о котором говорит Христос. Ибо он сказал сам, когда его спросили, знаете, это книжники, богословы, там священнослужители, вот, а Царство Божие, когда оно придет? Правда же интересно? Ну еще бы. Все ждали, когда придет. И вдруг поразительный ответ. Не придет Царство Божие вот так, чтобы вы могли его увидеть. Вот там оно или здесь оно. Царство Божие внутри вас есть, внутри человека. Основным законом жизни человеческой является, оказывается, искание вот этой святыни, которая внутри человека находится. Ее искание, употребление усилий к этому. И тогда и все это приложится вам. Да неужели непонятно, что если бы все были таковы, разве наша земля, наша человеческая жизнь, разве это не был бы раем? Ну, конечно, был бы рай, естественно. Действительно, все приложилось бы. Само собой разумеется, никакого особого ума не надо. Совершенно очевидно. И верно, история показывает, что те, которые предпринимали искренние усилия в искании этого Царства Божия, этой святыни, приобретали такие состояния, внутри себя такую жизнь, которая уже здесь, на земле, делала их жителями действительно рая. Когда арестовали последнего оптинского старца Никона Беляева в советское время, когда его обрили, остригли, уж все его эти священные одежды с него сорвали, одели его, ну, что называется, насмех, посадили вместе со шпаной, так? Насмешки, издевательства. И вдруг получают записочку от него. Какую записочку? Это действительно ее можно только омыть слезами. Он пишет: «Радости моей нет предела». Вы слышите, что это такое? Где оно, счастье-то, оказывается, находится? Вот где. И это счастье внутри души человеческой неотъемлемо. Никто не может отнять. У нас все могут отнять. Все имущество. У нас все можно отнять. Все здоровье. Весь почет, уважение. Все отнять. Вот момент, здоровый, мощный человек, раз, лопнул сосудик, видите ли. Миллиардер бедный, его питают, знаете ли, через горло там какой-то жиденькой чего-то. Все блага земли у него. И все это отнимается и отнимется. Это же радости моей нет предела. Неотъемлемое. Вот оно, что такое Царство Божие и правда Его. И действительно все приложится, потому что перед лицом счастья нет ничего равного. Вот мне представляется, что, конечно, в той мере, в какой мы будем располагать возможностями, временем, конечно, внешними условиями, то нужно бы как-то вкрапливать вот эти идеи в сознание наших учащихся. Нужно им показать, что христианство – это не это просто обрядность, это не просто этот культ только. Это все то, что может помочь человеку, а может и наоборот, но должно помочь. Христианство вот в чем состоит, в том благе, которое действительно оно открывает. И не только открывает, а история Церкви показала, что это реально достижимо, достижимо каждым человеком, но для этого требуется что? То, о чем он сам сказал. Царство Божие усилием берется, и прилагающие усилия получают его. Где? Там? Здесь уже, а не там. Не нужно это слушать, которые говорят, что вы журавля в небе нам показываете. Не в небе журавля, а в тебе, человек, Царство Божие, счастье, счастье земное на земле, которое я могу получить. Оно уже здесь, в рамках этого нашего времени, а не какого-то только будущего, неопределенного и неясного. Ну, хорошо, извините, спасибо за ваше терпение. Если какие у вас есть вопросы, то пожалуйста.
Уважаемый Алексей Ильич, можно ли в наше время объединение христиан или раскол между ними объективная необходимость? И разве можно найти правых среди них?
Она есть, это правда. Просто нужно только немножко отдельно об этом поговорить. Ну, не знаю, сейчас это время ли об этом разговаривать. Но скажу вам, что есть один, по крайней мере, один момент, по которому мы можем сразу, так сказать, ну, наверное, убедиться об этой правде. Приходится часто говорить: скажите мне, кто ваши святые, я скажу вам, какова ваша церковь. И вот здесь очень ярко обнаруживает себя та реальность, которую мы видим в католической церкви и в протестантской церкви. Очень ярко. Ну, я не знаю, сейчас стоит об этом говорить, это, наверное, немножечко долговато будет. Да. Но если вы пожелаете потом, то спросите, я скажу. Итак, это оказывается, разница очень существенная. Только люди, которые просто или ну, мало знают, или мало понимают, только поэтому говорят, не все ли равно все христиане? Ничего подобного. Ничего подобного. Еще раз повторяю, очень серьезные принципиальные различия существуют между православием, католицизмом и протестантизмом. Я говорю не между людьми, а между религиями, между учением этих религий. Так вот, поэтому говорить о том, что вы сейчас просто давайте объединимся, это просто смешно. Это говорит только, ну, простите меня, ну, невежество. Ни о каком объединении даже речь не может быть. Я говорю церковным, но нужно твердо помнить при этом, что задача христиан в том, чтобы между ними не было никакой вражды. Вот это очень важно, чтобы вражды не было. И поэтому нельзя смешивать те различия, которые существуют в вероучении, в нравоучении, а лучше сказать, в духовной жизни – нельзя смешивать с отношениями человеческими. И поэтому в отношениях православных, католиков, протестантов и, скажу, и всех других религиях, в отношениях между людьми мы должны быть стопроцентно толерантными. Как только касается вопрос религиозных различий, то простите меня, ни о какой толерантности тут речь не может быть.
Если вы скажете дважды два, три и затем девять в периоде, вам если студент скажет, вы скажете, простите, грубейшая ошибка. Да там же всего одна йота, только не доходит до четырех. Ложь. В вопросах вероучения, в вопросах принципов жизни здесь никакого компромисса быть не может. И мы должны просто констатировать, да, здесь, к сожалению, непереходимая грань. Но еще раз повторяю, это никак не должно отражаться на наших личных отношениях с представителями других конфессий христианских и других религий. Это совершенно разные вещи. Так что объединение – это просто… Об объединении могут говорить только люди, ну, я не знаю, ну, не понимающие, не видящие этих различий, просто не видящие и не понимающие. Мне приходилось, я преподавал западные исповедания в течение лет 20, наверное. Я даже не предполагал никогда до этого, пока не стал преподавать, даже не предполагал, какие существуют, не только существуют, а убедился, что, оказывается, например, в католичестве все до одной истины повреждены. Я не ожидал даже этого. Начиная с учения о Боге, и, что особенно страшно, это учение о духовной жизни. Здесь это особенно страшно, потому что уводит людей совершенно в другую сторону. Церковь – это корабль, есть такой образ, корабль спасения. И когда вдруг этот корабль вместо верного пути ведет человека на рифы, на каменные, простите, тогда мы говорим, избави Бог меня от такого корабля. Вот примерно какова ситуация. Ну, а это, так сказать, отдельно уже можно говорить более подробно.
Алексей Ильич, может ли, в кавычках, господин Бес преподавать основы православной культуры в школе?
Не только может, а еще как может. Вы думаете, почему многие семинаристы в революции 17-го года были в первых рядах революционеров? Это почему, как вы думаете? Кто преподавал? Кто преподавал, если они такие были? Один из профессоров, уж не буду называть, в революционные годы никогда даже не перекрестится. Святых отцов называл консерваторами, тормозом христианства, которых надо выбросить. Да. Вы слышите, это же просто, можно сказать, полный атеист. Это были профессора. Вот какое было время. Конечно, может. И сейчас я могу быть по образу жизни настоящим язычником, слышите? То есть бесом. И могу преподавать и говорить, ссылаясь на Священное Писание, могу преподавать некоторые вещи. Но какую при этом я вношу духовную струю, когда студенты слышат, что я абсолютно к этому безразличен, что мне до этого никакого дела нет. Я это даю мертвый груз. Просто так положено я преподаю. Вы же знаете, что это ощущается. Мы же должны знать, это же ощущается, это же передается духовное состояние. Видно, когда человек действительно с убеждением и с пониманием, а другое дело – по необходимости, по обычаю. Ну что вы, конечно, это может быть. При этом, если будет обладать этот человек даром красноречия и достаточно широким запасом знаний, то он может, ну уж не то что соревноваться с господином бесом, с бесом никто не может соревноваться, конечно, он знает больше, но, тем не менее, уподобляться в значительной степени может. В этом-то как раз и опасность, я вам скажу. Если человек будет преподавать основу православной культуры, а сам и в Бога не верить. Я был в одном университете, выступал где-то, и там был факультет, по-моему, теологический, и что-то встал вопрос о преподавании основ православной культуры. И мне рассказывают, предлагают этот предмет ввести
учителю физкультуры. Говорит, простите, я не могу, я ничего не знаю. Ответ. У вас мало часов, чего-нибудь скажете. Все. Что это будет такое? Вы слышите? Да избавит Бог, простите, от таких педагогов православной культуры.
Алексей Ильич, канонизация Ивана Грозного, мнение церкви сегодня.
Ну, об этом выступал патриарх Алексей II, да, в частности. Да. Ни о какой канонизации Ивана Грозного речи не может идти, потому что тогда мы должны будем перечеркнуть саму церковь. Церковь канонизировала митрополита Филиппа, и почитайте, что написано в житии святых. Церковь канонизировала игумена Псково-Печерского, я забыл его имя, так, да, Корнилия, пожалуй, то же самое. Значит, мы что должны сказать? Ошиблась церковь. Ты тогда церковь не знала, мы теперь лучше тебя знаем. Тогда вот реальные события, она не знала. А теперь мы все узнали. Такая чепуха. Ну, Иоанн Грозный, понимаете, это же был психически ненормальный человек же. То он кается весь, то начинает творить жуткие вещи. Вспомните, что он сделал с Новгородом, потопил его в крови. Потом ринулся в Псков. И кто спас Псков? Нет, же остался опять в истории церкви. Опять же осталось этот юродивый Иоанн, этот, не помните? Ну, в общем, юродивый только спас. Каким образом? Спас очень просто. Позвал его к себе в комнатку, стол, скатерть белая, кусок мяса в чашке лежит сырого. Покушай, Иванушка, покушай. Покушай. Тот в ужасе говорит, я в Великий пост мяса не ем. Это вообще смешно было, конечно, но тем не менее. Так он ему, ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда, прохожий человек. Иначе сдохнешь, как твоя лошадь. В это время конюшей вбегает бледный, как полотно, и докладывает, что издохла лошадь, любимая лошадь Ивана Грозного. Ни одного человека не тронул. Благодаря кому? Так что эти факты, мы что, эти факты, все надо вычеркнуть, да? Вообще сейчас есть тенденция, вы обратили внимание, прям удивительная, и ясно, откуда она идет. Подставить под канонизацию самых спорных личностей, самых спорных, причем спорных как умный, то Распутина, о котором сказал Иоанн Кронштадтский, по имени твоем и житие твое, то Ивана Грозного, потопившего сколько крови и жестокости сотворившего, то чуть ли не о Петре Первом говорят. Это просто о ком только всех, слышите, каких лиц? Чтобы нас опозорить, вот ваши святые, потом же со злорадством и нам представить, вот ваши святые. Это удивительно, кто-то, во, работают люди, ух, работают. Мало у нас святых людей, о которых можно было, нет, давайте Ивана Грозного, давайте Распутина. Что происходит? Да зачем? Оставьте. Если праведный, пусть праведный. Нет, канонизировать надо. Вы слышите, что опозорить церковь нашу. Умные люди, я вам скажу, очень умные, знают, что делают, потому что русская церковь еще сохраняет святость. В ней еще живая эта святыня. Так вот, надо напакостить всячески.
Алексей Ильич, ювенальная юстиция – инструмент уничтожения народа. Как педагоги могут воспрепятствовать ее принятию?
Ну, первое, надо объяснять там, где это нужно и кому нужно. Второе, когда такие акции замечаются, надо протестовать в юридическом плане. В юридическом плане просто нужно. Обращаться нужно. Вы посмотрите на Западе, чуть-чуть не вот, сказать, такие поднимаются волны протеста, а мы сидим. Писать надо, говорить надо. обращаться надо, протестовать надо. Вот каким образом. И не просто педагоги, и родители должны. Кому это захочется, отнимают ребенка, врываются в дом, это целая группа, он сейчас у нас в посаде, да, приходит несколько милиционеров, люди из опеки, из горсовета, и начинается. Какое имеете право заглядывать в мой холодильник? Какое имеете право вообще войти в квартиру? Что это такое за насилие? Причем узнает, когда родителей нет, приходят, врываются и забирают детей. И знаете, какой-то разбой средь бела света, как говорится. Это идет к нам оттуда, западе. Мне же рассказывали сами, что творится в Америке, боже мой, что во Франции, в Германии. Что вы? Это прям сатанизм какой-то, настоящий сатанизм. Что требует, я с этого и начал же лекцию, требует-то что? То, что наилучшим способом развращит наших детей. Безнаказанность – лучшее оружие духовного уничтожения ребенка. Самое лучшее. Ничего не придумаешь. Да. И на основании каких-то только отдельных фактов, где действительно есть, имеет место какое-то там издевательство над ребенком, разве можно на этом основании вводить целую инстанцию судебную? Она уже есть все, что надо есть. Суды есть. Есть суды, есть прокуратура. Нет, надо отдельный. Причем что отдельный? Ты обратил внимание? Который не подсудно никакому органу. Вы слышите? Ни прокуратура, ни суды, ничего. Это самостоятельная какая-то организация, которая действует так, как она хочет. Ну что вы? Поэтому надо, конечно, протестовать. Только никому не рассказывайте, что я так говорю.
Что такое вера с православной точки зрения?
Да. С православной точки зрения вера означает не что иное, как изменение образа своей жизни на началах православных требований. Вот так. Не признание просто Бога, ибо и бесы веруют, и остаются бесами. А с православной точки зрения вера – это изменение своей жизни. А даже в университете, вы знаете, я читал лекцию, студенты вот так спросили, а зачем нужна вера и что это такое? Ну, я же человек не совсем нормальный. Я как завоплю, закричал, пожар! И за всей мочи закричал. Сейчас я тихонечко. Они все вздрогнули и окаменели. Я говорю, что, не поверили? Поэтому сидите. А если бы поверили, тут же в окна и в двери бы все вылетели. Вот что такое вера. Все поняли.
Алексей Ильич, отец Александр Мений, философ, богослов, протоиерей, историк. Что еще можно сказать о нем?
Ну так добавляйте дальше. Он религиозный писатель, я бы сказал. Насчет богословия тут надо быть осторожным, потому что у него есть целый ряд мыслей, которые абсолютно никак, так сказать, теософского характера. Вот. Я недавно выступал там, в центре, меня приглашали. Он религиозный писатель, причем очень интересный, у него хороший язык, у него огромная эрудиция, литература, просто великолепная справочная литература, я, в частности, пользуюсь, фактически материал очень большой. Но когда речь идет о богословии, то здесь, конечно, нужно быть очень осторожным, поскольку, ну вот один пример хотя бы, когда он говорит, что аскеты всех народов, всех религий, аскеты, приходят к познанию одной и той же реальности с большой буквы, которые только, как он пишет, просто называют по-разному. Буддисты называют нирваной, кстати, буддизм и Бога не признают. И аскеты буддийские, оказывается, приходят к познанию одной и той же реальности. Да, даосисты, там, дао, да, христиане называют это Богом. То есть, оказывается, сами по себе аскеты, независимо от того, в какой религии и каких принципов аскетических они придерживаются, Оказывается, все приходят к познанию Бога. Это, конечно, абсолютная теософия. Я хотел с ним поговорить, не успел, вы знаете, я просто именно не успел. У него трагически оборвалась жизнь. Да, я уже сказал ему, давайте поговорим, но это было так, походя, и, к сожалению, не удалось. Я думаю, что, может быть, он бы это и послушал бы. Очень возможно, но не знаю, конечно.
Уважаемый Алексей Ильич, я в православии 10 лет, а живу 6-й десяток. Вышла замуж, родила детей. У святого Игнатия Брянчанинова читаю, что спасению человека мешают любовь к миру, любовь к твари. Как же теперь ради спасения бросить все и уйти от родных? И Господь говорит: оставь родных своих, возьми крест и иди за мной. Разве это будет по законам любви? Как спастись в миру?
Вы, пожалуйста, не смешивайте одно дело – монашеский путь жизни и другой – мирской путь жизни. Игнатий Брянчанин об этом пишет совершенно определенно, что есть два направления жизни и два уровня. И он прямо ссылается на слова Христа. И когда говорит «один путь», «путь спасения», он как раз для всех нас, живущих в миру, когда мы должны заботиться друг о друге, великодушием относиться. Апостол Павел даже пишет так, что тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вот Игнатий Брянчанинов и говорит, что есть путь спасения. Он как раз присущ всем нам, мирским людям. А есть путь совершенства. Этот путь совершенства состоит как раз в том, чтобы отречься, насколько это возможно, от всех вот этих забот, от всех отношений, от всех этих связей. Это путь монашества для того, чтобы приобрести вот то драгоценное сокровище, которое приточно Христос сказал, помните, купец, ищущий доброго бисера, вдруг находит одну драгоценную, все продает, чтобы купить ее. Или когда находит сокровище на поле, все оставляет, чтобы приобрести только это. И действительно, вы знаете, в истории, мы же все чуть-чуть-то в истории, конечно же, соприкасались, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И мы знаем, как многие выдающиеся люди, кого мы называем гением, как часто все бросали. Ради чего? Только ради того, чтобы заниматься, например, музыкой. Все бросают. Или наукой, или каким-то другим видом искусства. Все человек бросает. Вот в чем дело. Любое совершенство требует отречения от всего прочего. Я не могу быть спортсменом, если я не посвящу всю свою жизнь этим тренировкам непрерывным. Если я буду жить, как все, все от меня никакого проку не будет. Я нигде никогда не смогу достичь никаких успехов. Разве это непонятно? Так и монашество. Это путь, ищущий совершенство. И если вы ищете совершенство, все, тогда вы должны оставить все прочее. Вот о чем идет речь. Совершенство. А в нашей мирской жизни, о каком совершенстве можем мы говорить, Господи, ой, в непрерывной суете, в непрерывном осуждении, в непрерывных грехах, какое совершенство, дай, Господи, нам хоть спастись. Вот о чем идет речь, о двух путях жизни. Так что вы можете нисколько не сомневаться, что в данном случае Игнатий Брянчанинов говорит именно о монашеском пути жизни, но не о нашем мирском.
Какую роль в истории христианской церкви сделана Парижской богословской школой?
Слушайте, разве можно такие вопросы задавать? Что вы? Это же требуется просто специальный доклад. Какая там роль? Роль была двоякая. Были и положительные вещи, а были и наоборот. Возьмите одного хотя бы Сергея Николаевича, протоиерея Сергия Булгакова, у которого там целый ряд был таких идей, против которых уже просто выступили, уже официально даже церковь осудила. Целый ряд был. Но в то же время там была блестящая плеяда действительно настоящих богословов. Например, Лосский, Николай Лосский. Да, это, конечно, блестящее богословие. Его догматическое богословие и мистическое богословие – это, конечно, лучшее, что у нас есть в этой области. Да, но это нужно отдельно по каждому человеку говорить.
Алексей Ильич, как вы относитесь к религиозной философии? Нужна ли она или достаточно богословия?
Я думаю, когда я нашел, если действительно убедился в том, что есть истина, то что я ищу дальше, если я искал истину? Философия по самому замыслу своему, происхождению, филеософия, люблю, мудрость, в данном случае, то есть истину. Философия – это искание истины. И мы видим в истории, как действительно люди искали истину. Многие из них ее и находили, приходили к христианству. Да. Многие так и не находили, но искали. Честь и слава, что они искали. Вот. Поэтому, когда человек, если нашел истину, то здесь роль философии сразу снижается на несколько порядков. Задача только тут в том, философия остается как некоторым инструментом мышления, который может помочь к осмыслению некоторых богословских истин, с тем, чтобы их лучше было донести или как-то объяснить своему сознанию. То есть это подсобная уже будет роль, но не больше. Если же я, найдя истину, начну, знаете ли, там создавать свои системы философские или заниматься, продолжать философией, это признак, значит, я истину не нашел. Да, пожалуйста.
Вы привели пример беседы Николы Солоса.
Солоса, правильно. Да, да, да.
Я не о том. Есть еще один пример, тоже с Юродиум, с Василием Блаженным. Когда, помните, подошел к храму в праздник православный, бросил рожек и спросил Василий, много ли молящихся в храме. И тот сказал, вдвое всего. Когда удивился, вошел, а там вступить не было. Как вы думаете, число молящихся в храме сейчас увеличилось или нет?
Ах, вот вы куда повернули. Спасибо за ваш вопрос. Я, к сожалению, думал, что когда мне присвоят звание профессора, я получу возможность видеть души человеческие, но этого не получилось. Да. Так мне кажется, что ситуация не изменилась, но одна из причин, и очень серьезная причина, то, что, к сожалению, учение о молитве практически неизвестно нашим православным людям. Они даже не знают, что с помощью молитвы действительно можно спастись, можно действительно приобщиться к Богу, но не знают другого, что с помощью молитвы, но неправильной, можно опуститься на самое дно адово. Простой пример. Вы посмотрите, святые отцы говорят, как обращаться в наших просьбах к Богу. Мы же все страдаем, у всех у нас болезни, у нас скорби, неприятности. Как, что они говорят? Господи, Ты знаешь, что для меня лучшее. Ты меня помилуй, и все. Да будет Твоя, Господи, воля. Многие ли это знают? Нет. Мы изо всей сил начинаем просить Бога, чтобы у меня прыщ, да, исчез с моего носа. И делаем все, что угодно. Нет веры в то, что Бог действительно есть любовь и премудрость. И все то, что посылается нам, это есть не что иное, как действие любви Божией. А мы бы должны принимать все это как? Как нужно относиться ко всем скорбям? Три ступени есть. Это как важно их знать. Три ступени для христианина. Первая ступень – ну, терпеть, хоть не хулить Бога, не обвинять других людей. Вторая ступень – достойное по делам моим, Господи, я получил это. Достойное. Осознание этого приведет к третьей ступени, к которой бы и должен стремиться каждый христианин.
Господи, слава Тебе, благодарю Тебя. Вот оказывается, вот я это просто привел пример, что, к сожалению, учение о молитве оказывается просто незнакомо. Не знаю, что такое прелесть, или под прелестью не знаю, что разумеют. Под молитвой что разумеют, например? Подать записки. Ну, подумайте только, умер человек, что надо делать? Подать записки. И вот рассылают записки. Забывают самую простую вещь, что не запиской мы поможем. Записка должна быть только выражением чего? Нашей искренней молитвы об умершем, допустим, с чем связанной. Мы же молимся о нем почему? Что боимся, человек грешный, как и все, связанный человек, так? Что при этом требуется? Не просто даже искренне молиться самому, а хоть кусочек оторвать от себя при этом. Как Христос сказал, «Сей род изгоняется молитвою и постом, воздержанием». Ограничь себя хотя бы что-то в чем-то в пище, может быть. Ограничь себя в этом несчастном телевизоре, в каком-то увлечении, в каких-то чтениях. Пануть себя хоть немножко, сделать хотя бы несколько поклонов в день за этого человека, если ты действительно говоришь, его любишь. То есть дай себя, себя дай, а не отделывайся одними записками. А то записки по всем церквам, а сам как был пень пнем, то есть пломпень, извините, я не помню, как правильно, да, так и остался. Что же это такое? Мы даже не знаем, слушайте, молитвы. Как молиться? Я вот так вот обращаюсь, в одном храме был, кому нужно молиться от пьянства? Все хором, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно вы сказали, не вздумайте молиться перед Казанской или Владимирской или Иверской иконой, не поможет. Все «и»? Я говорю, что «и»? Что «и»? До чего же мы дошли? Вы слышите? Таких вещей не понимаем даже. Икона только образ. Она может быть говорить, что особенно нас беспокоит, но едут за сотни и чуть не тысячи километров. Божьей Матери нет. Одна у меня старушка так, когда поговорили о Божьей Матери, сказала, Божья Матерь же одна. Ах, это вас в семинарии такого учат? Это ты так учишь? Как одна Божья Матерь? Ну, слушай, мне досталось на орехи, что вы? Я уже тут же, конечно, задом и бежать. Как это одна Божья Матерь? Придумал тоже. Конечно, вы слышите, в связи с вашим вопросом, действительно, мы не получаем знаний о том, как молиться. Вот в чем дело. Не знаем ничего о молитве Иисусовой даже. Необходимейшая молитва. Каждый человек должен, вот минутка, есть что-то, вспомнил о Боге, скажи эту краткую молитву. Идешь, сидишь на работе, скажи эту краткую молитву. Это же миг один, как много это дает, как глоток воздуха. Мы даже этого не знаем. Думаю, молиться – это что такое? Значит, прийти в храм и помечтать. И осудить направо-налево, и записки подать. Да подавайте записки, но они должны быть выражением нашим, чего? Моей молитвы. Тогда только эти записки будут действенными. В противном случае – пустота. Феофан Затворник прямо даже пишет, священнику некогда, когда эта гора этих записок молиться. Он не может, Феофан Затворник. Учтите это. Он молится о всех, помяни Господи, всех, вот, здесь. Еще это он может молиться. А мы даже конкретно молиться сами об этом. Даже этого не знаю. Вот в чем дело. Поэтому Василий Блаженный, видите, он очень хорошо сказал. Так, к сожалению, это реальность, постоянно, постоянно присутствующая в нашей жизни.
Алексей Ильич, как раз был вопрос, как молиться во время литургии оглашенных, когда священник в алтаре поминает о здравии и упокоении. Какими словами в это время молиться прихожанам в храме?
Ну, говорят, вот то, что приходится читать у того же Игнатия Брянчанинова, кстати, каждый православный уж должен бы иметь его творение. хоть на полку поставить, хоть, может быть, совесть иногда заговорит, почитать его. Он пишет, как молиться, это как молиться. Он говорит, очень полезно во время богослужения с вниманием молиться молитвой Иисусовой. Говорит, она нисколько не мешает участию в богослужении. Напротив, он пишет, даже помогает, помогает. Надо запомнить одну простую вещь. Нельзя смешивать чин богослужебный, литургии, там, всеношные, которые совершаются. Батюшки в алтаре говорят, хор там поет, кто-то читает. Это чин богослужебный. А само богослужение совершается внутри души человеческой. Молится батюшка – совершает богослужение. Не молится – никакого не совершает, он только чин. Молится стоящий в храме – он совершает богослужение. Не молится – никакого богослужения. Богослужение совершается в душе человеческой. Ведь, вы знаете, можно все отпеть и отчитать, и остаться пустым. Пустым остаться. Каким был, таким остался. Это что такое? Мы должны участвовать в богослужении. Чем можем участвовать? Только искренней молитвой. И в частности, вот он советует целый ряд отцов краткой молитвы Иисусовой, которая позволяет, почему нам участвовать в богослужении? Она краткая, мы не успеем рассеяться. Чуть длиннее молитвы мы уже рассеялись, уже потеряли внимание. Поэтому эта молитва помогает нам молиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, помилуй такого-то человека, пожалуйста, такого-то усопшего или живущего. Вот, помилуй, молиться надо. Вот как нужно, что это делать. Тогда мы будем участниками богослужения, а не зрителями какого-то представления под названием богослужения. Вы знаете, можно действительно быть на богослужении и остаться без него. Богослужение внутри человека совершается. А эта церковь создала изумительный, прекрасный чин, великолепное песнопение, какие чтения, какой сам порядок богослужения. Все это так продумано, так было замечательно. Это он должен что? Помогать совершать богослужение каждому человеку внутри своей души. Вот оно в чем суть дела. Спасибо.
Алексей Ильич, объясните, пожалуйста, смысл молитв за умерших. Ведь они уже не могут спастись, если не приняли Иисуса Христа в свое сердце при жизни.
Ну, прежде всего хочу сказать, что это смысл очень большой и великий, потому что с самого начала существования Церкви молитвы об усопших есть и совершаются. В чем смысл этого механизма? Он приблизительно таков, этот смысл. Представьте себе, вот мы путешествуем с рюкзачками, идем по тропе, и вдруг один человек подвернул себе ногу, не может больше идти. Что, мы бросим его? Нет. Распределяем его рюкзак, может быть, берем его, носилки конструируем и несем. Слышите? И несем куда? Туда, куда намечено, к цели. То же самое с усопшими. Усопший, да, теряет волю к совершению чего-либо в загробном мире. Он же ничего не может, не может сам. Но мы можем ему помочь, как вот этому подвернувшему ногу. Мы можем. Чем? Чем мы можем? Опять повторяю. Молитвою и отрыванием от себя хоть немножко. Ну, дай человеку себя, себя. Воздержись от чего-то, понуть себя к чему-то. Еще раз повторяю, нельзя отделываться записками, иначе мы превратимся не знаю в кого. Батюшки там пусть, а мне не надо. Меня это не интересует моя мама, мой супруг, моя супруга, мои дети.
Ну, я записку подал, пусть они молятся, да? Это что такое? Это что за отношение? Это так мы относимся к тем, которых мы говорим, что любим? Оторви человек от себя хоть маленькую долю чего-то. Вот тогда это будет видно. Вот это будет помощь усопшему. Вот какой механизм, приблизительный механизм, потому что мы все мы люди, мы не горох в мешке, в котором горошины только соприкасаются друг с другом, а может раз выбросили горошину и все. Нет, мы все клетки в одном живом организме. А вы знаете, как клеточка на клеточку действует здорово? Студент подходит мне и говорит, можно лекции не присутствовать? Я говорю, а что у тебя? Зуб болит. Я говорю, ну и пусть зуб болит, а ты тут при чем? Слышите? Оказывается, как все связаны клеточки в нашем организме-то. Вот как! Усопший – это не выброшенная горошина, а клеточка, которая, может быть, страдает, но она в том же организме остается, и мы должны помочь лечить этот зуб. Вот так. Вот такой механизм примерной молитвы за усопших.
Уважаемый Алексей Ильич, почему в приходских храмах на службах принято громко петь и читать, а в монастырях, например, Оптина пустынь, служба проходит более тихо и спокойно?
Ну, еще в монастырях еще сохраняется чувство молитвы. А часто на приходах она уже утеряна. Хоры начинают концертики, само богослужение в концерты приглашает, развлечения. Ну, слушайте, а то в храме скучно же будет. Надо чем-то развлечь. Ну, чем развлечь? Ой, сегодня вечером всенощные Рахманинова, пошли! Мы идем на всенощные Рахманинова. Не на всенощные же пойдем, правда же? Ну что вы, скучища такая. Ой, литургия Чайковского. Ай-яй-яй! Вы слышите? И вот очень часто на приходах, что начинаются эти развлечения. Беда при этом, когда между священником и хором нет связи. Алтарь и хор, как две разные автономные инстанции. Должно быть единство. И если священник понимает, что в храме самое главное – создать атмосферу молитвы, то он никогда не позволит хору кричать, как сумасшедшему. Я часто говорю, вы что на Бога кричите-то хотя? Вот в чем дело-то. Поэтому в монастырях еще все-таки сохраняется эта струя некая, понимая, что молитва, она может быть только действительно в спокойном состоянии, умиротворенном состоянии. Она должна приносить душе мир, а не развлечение. Я помню, американцы как-то говорят, у нас все должно развлекать. Ну, с ними разговариваем, все должно развлекать. Я говорю, как все? Что значит? В богослужении все должно развлекать. Ничего себе, я помню, в одном храме привезли, там хор колокольчиков, например, девушки в таких одеяниях, таких белых, да, вот, значит, богослужение. У каждой девушки свой колокольчик, настроенный на определенную ноту. Представляете, какое богослужение? Изумительно просто. И так это стройно, так гармонично, вы знаете, так красиво. И они симпатичные стоят, и так, такая гармония музыки. Ну, слушай, обо всем на свете забудешь. И прежде всего о самом Господе Боге. Да, все должно развлекать. Вот так оно. Это то, что наши отцы говорили, мир, мирское. Иди развлекайся в концертный зал, а в храме надо помочь молиться. Не может быть там вообще фортиссимо, я не знаю, только, может быть, ну, на Пасху. А при архиерейской службе, если архиерей позволит, кричать на него. Вот. А не позволит, тоже кричать нельзя, никаких фортиссимо. Вот как должно. А это, вот по этой причине я и говорю, что иногда на приходах этого просто нет понимания.
Уважаемый Алексей Ильич, ангел-хранитель определяется по имени или по дню рождения?
Да. Вы знаете, у некоторых святых я встречал толкование, точнее даже, что ангел-хранитель дается при крещении. У других я встречал, и в большем количестве, ангел-хранитель дается каждому человеку по рождению. Слышите? По рождению каждому человеку. Ибо не может Бог оставить свое творение, высшее творение человека, без охранительной, благодатной своей помощи. Слышите, оказывается. При крещении же, когда нарекается уже, так сказать, имя, если оно новое имя, да, если нарекается, при крещении, то здесь человек вступает в особую близость с этим ангелом-хранителем, который ему дан, в особую уже близость. Близость, которая связана уже с молитвенным отношением, отношением между человеком и ангелом. Близость, так же, как мы и с Богом, может быть, ближе, может быть, дальше. Так вот, когда человек принимает крещение неформально, а с верою и искренним желанием жить по-христиански, тогда и только в этом случае, слышите, только в этом случае, а не в каком другом, действительно тогда устанавливается особая близость между человеком и ангелом-хранителем. В противном случае, хоть 1000 раз крестите. Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали такое? Нет, конечно. Крестить, крестить, крестить. Да. А Дух Святой крестить не будет. О, как же это интересно! И 3 окунули? Да. И сказали во имя Отца и Святого Духа? Да. А как же крестить не будет? Ну, эти святые, чего только придумают. Правда, мы-то лучше знаем. Главное – крестить, и все в порядке. И после крещения за стол и обмыть хорошенько. И чего еще там нужно? И ангел-хранитель теперь никуда не денется. Вот, как язычники думаем. Просто как язычники настоящие. Это удивительно просто. До чего мы православные? Ужас подчас один берет. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот что происходит, когда у человека нет искренней веры и искреннего желания изменить свою жизнь на христианских началах. О, оказывается, какое дело-то! Да, любопытная вещь.
Алексей Ильич, скорее утверждение, чем вопрос. Будет канонизирован старец иеросхимонах Самсон?
Нет, не будет. Не будет.
Алексей Ильич, можно ли говорить ребенку, Боженька тебя накажет? Наказывает ли Бог?
Ребенку можно говорить, хотя Бог никого не наказывает. Врач наказывает или нет, когда мы к нему приходим?
Как это врач наказывает?
Забыли, что Бог – это врач, а не палач. Все перепутали. Если бы мы только почитали, что пишут Антоний Великий, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, что они только пишут, да, об этом, тогда узнали, оказывается, удивительную вещь, что Бог, оказывается, никого не наказывает и никого не награждает. А мы сами или раним себя своими грехами, или, как пишет Антоний Великий, когда мы живем согласно заповедям Божьим, то мы соединяемся с Духом Божьим и приобретаем все те блага, которыми наполнен Бог. Когда же мы живем вопреки воле Божьей, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Как это вам нравится? Бог разве наказывает? Нам дана свобода. Мы своими грехами наказываем себя. Это что, пьяницу Бог наказал, что у него цирроз печени, да? Это откуда же мы взяли? Это мы понимаем.
а за то, что я лицемерю, лукавлю, лгу, притворяюсь, и потом, ах, за что меня Бог наказал, ай-яй-яй. Знаете, как близорукий, видит только у себя под носом, а дальше ничего не видит. Да, за что же это Бог наказал наркомана? Да? Ни у кого не вызывает удивления, что не Бог, при чем тут Бог? Когда же касается вопрос как раз вот этих духовных грехов, то здесь мы за что же Бог наказал? Не наказывает никого Бог. Бог – врач. Вот он кто. И это надо понимать. Мы сами себя наказываем. Об этом пишет великолепный апостол Иаков, пишет, что Бог никого не искушает, говорит он, но мы все сами своими грехами мы искушаем себя, то есть наказываем себя. Вот, оказывается, какова ситуация-то. А вот эти все слова, которые мы находим в Библии, в Священном Писании, вот, Иоанн Златоуст объясняет, и не только он, это целый ряд святых отцов, просто его я хочу привести слова. Он говорит, все эти слова употребляются в силу простого, грубого разумения народа. Скажи человеку, Бог не наказывает, ура! Вы слышите? Какое-то безумие. Когда скажут, Бог тебя накажет, а, страшно. Какое детское просто сознание. Детям, да, можно говорить. Ну и можно людям, которые находятся на том же уровне. Это пожалуйста. Но по существу этого, конечно, не про Бог есть любовь. Он есть врач, он лечит, а не калечит.
Алексей Ильич, можно ли у вас взять автограф? Муж очень просил.
Вот это да! Вот такого просто не ожидал. Ну, спасибо. Ну, всего вам доброго, счастливо, помоги Богу.